Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день всем. В студии сегодня я, Анастасия Аношко, и наш сегодняшний гость Магомед Кадзоев, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук, кандидат политических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Большое спасибо за приглашение.
Мы сегодня с вами будем говорить про Кубу. Почему? Потому что у нас сейчас, в данный момент, Лавров, наш министр иностранных дел, прибыл на Кубу. Он намерен провести переговоры с кубинским коллегой, наверное, может, уже даже и провел. Он собирается также в программе у него посещение кладбища Святой Ефигении, где покоится прах Фиделя Кастро, и, видимо, еще какая-то программа. Давайте сразу начнем с того, в каком состоянии сейчас наши отношения с Кубой, и что Куба представляет из себя сейчас.
Анастасия, прежде чем рассказать, я бы хотел еще раз отметить, что наш министр Лавров посетил, кроме кладбища, еще и памятник Хосе Марти и памятник отца нации, как они его называют, Карлоса Мануэля де Сеспедеса. Это очень важно и очень символично, потому что у нас принято считать Кубу таким советским государством, осколком холодной войны и, в общем-то, стереотипы.
А кто это такие, чьи памятники вы назвали? Для наших слушателей, пожалуйста, поясните. Они да. Имеют отношение к истории Кубы до советского периода?
Да, да. До революции и кубинские революционеры, в частности, сам Фидель, непосредственно связывал революцию 59-го года с национально-освободительной борьбой Хосе Марти, которая произошла в 1895 году, и с так называемой Великой войной, которую начал 10 октября 68-го года 19 века Карлос Мануэль де Сеспедес. Эти две войны, в общем-то, очень сильное влияние оказали на формирование кубинской идентичности, кубинской идеологии, и до сих пор оказывает. Если вы поедете на Кубу, там во всех городах, практически во всех общественных, на всех общественных местах находятся гипсовые памятники Хосе Марти. Они повсюду.
Они всегда там были, или они только сейчас появились?
Они всегда были, всегда конечно. Более того, Фидель много раз говорил о том, что Хосе Марти – это духовный отец Манкады. Я вам объясню, что такое Манкада. Манкада – это первая вылазка повстанцев во главе с Фиделем Кастро против диктатуры Батисты 26 июля 1953 года. Правда, эта вылазка окончилась неудачей, но как раз это было первым этапом к дальнейшей революции. Уже позже, в общем-то, их всех арестовали после этой вылазки, посадили в тюрьму, некоторых просто-напросто убили. И под давлением общественности они были выпущены на свободу, после чего Фидель Кастро уехал в Мексику и там уже готовил вторую вылазку. Известная история про яхту «Гранма», 82 человека с Фиделем, они высадились, в общем-то, на юго-восточном побережье Кубы и оттуда
начали свое движение.
Да, свое.
Очень интересно. Давайте мы вообще отступим еще на шаг назад и ознакомимся еще раз и повторим, если кто знал, а кто не знал, просто узнаем о том, на самом деле, что вообще из себя представляла Куба вообще всегда. Вот это остров в Карибском, который как бы граничит, да, между Карибским морем и Атлантическим океаном, правильно? Да, или он прям в Карибском море находится?
В Карибском море находится.
В Карибском море.
Там и Атлантический океан, в общем-то, такой.
Огромная, да. Огромная, на самом деле, территория.
Большая. Самый большой остров Антильской, в общем-то, гряды.
Вот. кто там вообще исторически вообще жил ли там кто-то, был ли он обитаем. Далее, когда он был обитаем, кто там жил, и вообще вот с самого-самого-самого начала, что мы знаем о Кубе?
Самые наши древние, в общем-то, знания о Кубе упираются в так называемых сибонеев, это автохтонное население Кубы, индейские племена, неразвитые племена, именно из-за этого их начали теснить так называемые племена араваков, таино. Они заселились на юго-восточном побережье Кубы и оттуда уже теснили сибонеев до тех пор, пока большую часть Кубы не заселили сами. Вот.
А,
вот,
то есть, но это мы говорим о временах примерно там 2-3 тысячи лет назад или около того? То есть они уже тогда преодолевали расстояние по морю?
Да.
Ну, во всяком случае, они занимались чем? Охотой, земледелием?
Во всяком случае, сибонеи там обитали тысячи лет назад, вот, и уже позже, в общем-то, начали эти территории заселяться араваками. Сибонеи были занимались рыболовством, собирательством, в общем-то, всеми вот этими первобытными делами. А араваки были более развиты. Вообще араваки – это группа племен, которая расселялась не только на Кубе, там еще и на других Карибских островах и на территории современной Венесуэлы. И, в общем-то, это у них ареал проживания был очень широким. Надо сказать, что, по сути дела, само слово «Куба» – это аравакское слово. Да. Изначально оно звучало как «кольба», что означает «земля». В общем-то, в записях, в дневнике Христофора Колумба это все написано.
Так, и они там, значит, существовали до момента, пока Христофор Колумб не вот в поисках Индии, значит, не плыл. Уперся вот в Кубу и стал, значит, делая записи, из них мы видим, что вот он с ними познакомился.
Да.
Это было знакомство позитивное или сразу негативное? Просто познакомился и плыл дальше?
Но...
Где тут Индия, спросил. Они говорят, мы не знаем.
Да, но все-таки Колумб был исследователем, он был путешественником.
Да.
У него цель была совершенно другая. Конечно же, не совсем позитивной была встреча араваков с конкистадором Диего Веласкесом де Куэльяром, который их начал просто-напросто вырезать.
А испанцы в те времена, то есть это какие у нас века, получается, средние века, испанцы уже тогда на тот момент обладали огромным флотом, или это были португальцы?
Это были испанцы.
И они...
Это начало 16 века.
Конкиста – это завоевание, отсюда слово конкистадор. И они, это были такие люди отчаянные, которые, зная о том, что есть какие-то новые земли пускались туда, чтобы посмотреть, чем там можно поживиться, и начинали, в общем, в виде меньших, не превосходящих сил.
Да, отличное слово «поживиться», потому что действительно они сначала предприняли попытку подчинить себе местные индейские племена, сделать их рабами, но те не поддавались.
А те были воинственные.
Они были очень воинственными людьми.
Владели техниками всякими. Боя и так далее.
Да, ну у них своя техника своеобразная, но, в общем-то, была известная вылазка двух вождей этих племен, Атуэ и Гуама, в результате которого они были жестоко подавлены, Атуэй был сожжен на костре, и, в общем-то, на сегодняшний день индейские народы практически не представлены на Кубе. В общем-то,
они были заселены, и Куба стала заселяться кем? После подавления местных племен? Испанцами, которые искали лучшей жизни.
Да, и чернокожими рабами.
Которых испанцы себе покупали.
Да.
Которых привозили туда из Африки, этих рабов. И вот еще у меня такой вопрос.
Там еще есть и китайцы, есть и японская.
Но это сильно позже, это уже 19-20 век, насколько я понимаю.
Во время индустриализации они, в общем-то, туда приходили, работали.
То есть, чтобы понимать, вот как формировалось нынешнее население, ну вот сейчас они к чему-то пришли, да, вот то, что сейчас там, это испанцы плюс, ну это мулаты теперь получается, да, в основном.
Мулаты. Вообще, тех вот испанцев, которые уже родились на Кубе, их называли креолы, криойос. на испанском языке.
Но они, родившийся от испанцев, он был креолом, даже если у него мама и папа испанцы приехавшие.
Да, да, ну это не совсем те креолы, о которых, наверное, вы подумали.
Влад
да.
Америки, которые это... из каких-то детских подростковых квартероны и так далее. Да, это да. не
Здесь,
то.
Да,
другая
да.
история.
Тут просто определение слова «криойос» — это дети тех людей, которые вот, переселились на Кубу, и, в общем-то, они уже родились на Кубе. Вот «криойос».
Там был рабовладельческий, да. по сути, строй, который подчинялся да. испанской короне. Да?
Да.
Какое-то время.
Причем самое длительное время. А. Куба – это первая страна, которую открыли. Не зря на флаге, на гербе Кубы изображен золотой ключ. Это ключ к Латинской Америке. Mm. И последней страной, которая освободилась от испанского колониального владычества.
Это примерно когда было?
Это было не примерно, а точно, это было в конце 19 века, 1898-1899 года. Уже только через несколько лет, в 1902 году, была образована новая республика. Уже
без рабства.
Первая независимая республика.
Потеря да. короны и отказ от рабовладения, это примерно в одно и то же время произошло или нет? Или это сложный вопрос?
Это сложный вопрос, потому что вообще нужно учитывать, что даже будучи вот за этот период, я уже сказал, что в 68-м году Карлос Мануэль де Сеспедес начал свою войну, и эта война длилась с 68 по 78 год, 10 лет, ровно 10 лет. И,
войну против кого? Давайте сейчас.
Против там испанской метрополии.
Да. Испанская метрополия, испанцы, есть рабы. Кто такой этот герой, который начал борьбу?
Карлос Мануэль де Сеспедес – это человек, которому, ну, грубо говоря, просто осточертело то, что он видел.
А он испанец, на самом деле? Или это уже смешанный?
Это уже смешанный. Можно сказать, что это уже кубинец.
Кубинец, который в результате столетий получился.
Да, да.
Ему надоело присутствие испанской короны и рабовладение?
И рабовладение, потому что 10 октября он освободил всех своих рабов.
Сам. У него он был рабовладельцем, который пришел к этому сам.
Да, конечно.
Глядя на, может быть, опыт.
А вообще и...
войны между Югом и Севером, которая уже к тому моменту закончилась.
Да.
да. да. То есть были примеры.
Да, были примеры. Mm-hmm. И вообще, ну, можно сказать, ну, тут неудивительно, потому что, да, и сам Фидель Кастро, например, был сыном плантатора, был сыном богатого человека.
Ну, да, 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 да.
Ну, не будем тут прыгать, да, через...
Мы слышали, да. да. Значит, этот, еще раз, как его зовут, главный национальный герой?
Карлос Мануэль де Сеспедес.
Де Сеспедес.
Да, но его затмил все-таки Хосе Марти. Хосе Марти его затмил не только своими...
Подождите, да. вот Сеспедес освободил да. своих рабов и начал борьбу вообще с этим положением дел.
Да, начал войну.
Вооруженную. Набрал единомышленников.
Да, его поддержали единомышленники из разных стран, например, Висенте Гарсия Гонсалес, он из Ластунас, то есть совсем другой...
С коммуникацией уже тогда так хорошо работали, что можно было пригласить, ну, поделиться идеей и пригласить. И они стали бороться, какой у них был метод? Они, не соглашавшихся отпустить рабов, принуждали к этому? За что они боролись?
У них, для них... Говорить о высоких идеалах против рабовладения и так далее в то время было, наверное, роскошью, потому что все-таки первая цель для них заключалась в том, чтобы освободиться от
короны.
От короны,
испанской.
Да, да. А
mm-hmm.
дальше уже они бы разобрались.
Mm-hmm. И он вел борьбу. Сколько лет, получается, вы сказали? 10 это очень много.
Но это не только он, там был ряд президентов.
Они образовали параллельно какое-то свое, да, управление.
Государство, да.
Государства и пытались вытеснить представителей испанской короны
да,
в течение 10 лет.
У них была конституция, у них был свой флаг. Бандера де Махагуа называется флаг, который принял Карлос Мануэль де Сеспедес. До сих пор он наряду с официальным флагом Кубы висит в здании парламента Национальной Ассамблеи Народной Власти.
Бандера – это «бандерас и»? Пишется?
Нет,
или просто «бандера» на испанском?
Бандера, да.
А вот я пытаюсь... Нет, я людей, которые слушали слово «бандера», может быть, вздрогнули? Не то. Нет, «бандера» — это флаг по-испански, да, по-итальянски «бандера» и так далее.
Да.
Значит, им через 10 лет это удалось... Или нет? Или он устал, или умер, а на его смену кто-то пришел? Чем борьба
вообще,
закончилась?
На смену Мануэля де Сеспедесу сразу пришли другие президенты. Там был Эстрада Пальма, другие. Ну, называть не будем. Все-таки там был ряд президентов, своя конституция. И закончилась борьба все-таки невыгодным для Кубы компромиссом с Испанией. Им пришлось. Но в 78-м году, если это закончилось...
В 1878-м.
Конец 19-го года. То уже в 1895 году началась другая борьба. И тут уже мы приступаем к истории Хосе Марти. Я почему тороплюсь с этим Хосе Марти, потому что это очень, очень важный для кубинской идеологии, для кубинского самосознания деятель. Это поэт, философ, преподаватель, политик.
Интеллектуал, короче говоря.
Да, очень, очень грандиозная личность, которая, собственно, сформировала некоторые идеалы, которые должны были быть положены в новую республику, которую они собирались создать вместе с Антонио Массео, с Максимо Гомесом из Доминиканской республики. Все они, в общем-то, единомышленники, написали и подписали манифест Монте-Кристи, в котором описали, в общем-то, идеальную республику тружеников, в которой уже попахивает социализмом. Попахивает социализмом.
Да, это отличается от Франции и от Соединенных Штатов.
Безусловно, безусловно. Если республика Сеспедеса была несколько все-таки похожа, более похожа на вот эти вот буржуазные образования, Марти все-таки выступал за социальное равенство, за все вот эти вот идеалы, которые близки, не тождественные социализму, но близки.
Но это время было тогда, когда он, вероятно, уже читал и Маркса, наверное, да? Это уже самый конец 90-х.
Я вам скажу больше. Он был лично знаком с Карлосом Болиньо, который создал вообще первую коммунистическую партию Кубы. Потом эта же коммунистическая партия Кубы, которая потом уже несла название Национально-социалистической партии Кубы, стала частью вот этой борьбы Фиделя Кастро, и именно она вместе с директоратом 13 марта и движением 26 июля, они объединились и создали коммунистическую партию Кубы, которую, в общем-то, мы сегодня можем наблюдать. То есть Хосе Марти был лично знаком с организатором первой коммунистической
партии. Но он на тот момент, он не полностью принимал, то есть они сами формулировали вот это равенство тружеников. Расскажите, какие еще принципы были там, в чем идея была новой идеальной республики?
Это очень много, можно сказать, афоризмов, которые до сих пор вы часто можете услышать, как кубинские чиновники высшего уровня постоянно ссылаются на его фразы, на его изречения.
Это длинный текст, как его в интернете найти для тех, кто хочет, что надо набрать?
Ну, если вы хотите узнать, например, вот концепция Родины, да,
концепция Родины Куба, набираем в Яндексе.
Нет, я просто говорю в общем, да, я сейчас говорю в общем. Концепция Родины в философии Марти, для того, чтобы это узнать, достаточно прочитать несколько строк из его поэмы «Абдалла». Если вы позволите, я просто
Давайте,
вам процитирую.
Конечно.
Звучит это следующим образом. «Эль амор мадре ала патрия, нуэс эль амор ридикуло ала тьерра, не ала ерба кеписан нуэс трасплантас, эс эль одио инвенсибли акен лауприме, эс эль ренкор итерно акен лаатака». Перевод следующий. «Любовь к отчизне, дорогая мама, не есть любовь к земле одной, и не к траве, что топчем мы ногами, а гнев к мучителям земли родной и вечная вражда с ее врагами». Вот. То есть вот эта вот воинственность, донкихотство, вот, на мой взгляд, его философия в большей степени, вот если очень коротко, описывается словом «донкихотство». Это полная самоотдача,
да,
полная...
Да, во второй части абсолютно бой звучит. Бой, да. Желание боя. На да. самом деле, может быть, оно даже да. больше желание покоя, да. потому что когда враги кончатся, кто враг, не определяется. Враг тот, кто ты себе сам сказал, вот это враг. Я с ним буду бороться.
Конечно.
И даже не за землю, а за идею.
Да.
Потому что трава и земля – это просто трава и земля, а Родина – это вот то, что тебя движет.
И удивительным образом это сочетается с гуманизмом, потому что его философия в целом – это монистская философия, где возносятся идеалы природы, но самое главное – в центре этой природы стоит всегда человек, единственное существо, способное преобразовывать окружающую действительность.
Монистское, вы сказали.
Да, то есть...
И что, еще раз, что это такое?
Исходящее, вот имеющее в центре нечто одно, какую-то одну общую точку.
Он назвал как-то свою эту философию? Или вот этот список идеалов, на которых должна... устроится новая республика.
Он просто писал. Вообще, если интересно, можно почитать книгу «Гватемала», которую он, собственно, в Гватемале и написал. Там все это описано. И «Манифест Монте-Кристи», в котором тоже написаны, в общем-то, идеалы его социально-политических воззрений.
Эти идеалы он написал, и они были поддержаны его единомышленники.
Безусловно, безусловно. Они победили войну. Он, правда...
Войну с кем? С испанской короной.
С испанской короной. Но, правда, он только вот высадился на Кубе и очень быстро в боях против испанской армии умер в местечке Дос-Риас. Там сейчас мемориал. Его друг Максимо Гомес, тоже герой Кубы, в своих дневниках писал, что вот мы высадились в Дос-Риос, у нас был бой в Дос-Риос, величайшее событие, там мы поставили памятник, имея в виду, что там пролилась кровь Хосе Марти. Он умер сразу же и даже не правил Новой Кубой, но его идеалы, вот если вот только что спросили, как охарактеризовать их, его философию, Фидель Кастро их называл революционной этикой. С этой этикой, говорил Фидель Кастро, мы познакомились еще в раннем детстве. Им преподавали. Вообще, эта фигура Хосе Марти, она, чтобы вы понимали, объединяет не только всех кубинцев, которые сейчас живут на Кубе, но и всех кубинцев вообще, даже тех, которые выступают против политики Фиделя Кастро, которые живут в Майами, там огромная диаспора кубинцев, около 2-3 миллионов человек, если считать еще тех, которые живут в Тампе, во Флориде в целом. И у них, да, вот есть даже вот радио и ТВ Марти, которые пропагандируют оппозиционные настроения среди кубинцев.
Марти, то есть вот это такая точка единения всех. Все признают, что то, что он говорил, это хорошо и правильно.
Безусловно.
Получается, значит, он погиб. Бой был выигран, испанская корона отошла, да, забрала свои, значит, все, говорят, все, вы живите сами. Они образовали республику. В каком году это произошло?
Это произошло в 1902 году. Именно в этот год, как только образовалась республика Куба, были налажены отношения между Российской империей и новой кубинской буржуазной республикой.
То есть мы с ними вступили в этот контакт, но это была Российская империя, которая сама в этот момент... Это 1902 год.
1902.
Да? Но все равно мы же очень далеко. У нас был, кстати, какой-то торговый оборот или нет с ними в то время?
Ну, если и был, то минимальный. Я вот, честно скажу, этими цифрами не обладаю, какие были у нас...
То есть здесь были такие просто вот... Отношения.
Просто дипломатические
прислали отношения. Миссию они, а мы им туда, да. Свою. Это, столица была Гавана всегда?
Всегда была Гавана. Ну, изначально она называлась Сан-Кристобаль-де-Ла-Авана, но, в общем-то, к тому моменту она уже называлась Гавана.
Так, и вот началась эта республика. Зажили по-новому, очень воплощая принципы, провозглашенные вот погибшим только что идеологом.
Нет, нет. Они победили войну с испанцами, но тут же место испанцев заняли Соединенные Штаты Америки. В 1902 году был подписан закон, американский закон, поправка Платта, в соответствии с которым американские войска постоянно базировались на Кубе, вся внешняя политика управлялась Соединенными Штатами. Все это закончилось буквально тем, что, ну, в общем-то, на Кубе, ну, смотрели на...
Одна корона ушла, другая пришла, да, условно.
Да, крестный отец, и там вся эта мафия, Мейерландский там обитал, в общем-то...
Но вот эти вот, да-да-да, вот эти, как сказать, победившие испанскую корону силы, которые были вот за свою независимую свободную республику Куба, они же знали, что американцы сидят тут как тут и, в общем, ждут, пока не своими силами, может быть, было невыгодно вступать в конфликт с Испанией.
Очень хорошо знали, Анастасия.
Скинут. И они наверняка же... Они что, какая у них была позиция? Они вели переговоры с американцами, говорят, что нет-нет, мы вас не хотим, или давайте сотрудничать, вы нам там как-то поможете, ведь выстраивание нового как бы государства — это тяжелая, трудоемкая вещь. Тут можно было бы и в союз вступить, такой взаимовыгодный.
Конечно. Ну,
вот. Но у нас 10 секунд, на самом деле, 10 секунд до новостей. Сейчас будут новости середины часа, и после этого мы продолжим, и вы расскажете, какова была позиция новой власти, новой республики, что там дальше было, и как все пришли к Фиделю Кастро.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Магомед Кадзоев, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук, кандидат политических наук, у нас сегодня в студии. И я, Анастасия Аношко, мы говорим о российско-кубинских отношениях, вообще об истории Кубы. Потому что, может быть, не было секунды остановиться в этой жизни у каждого из наших слушателей и вот ознакомиться, потому что все знают Кастро, какие-то стереотипы, а глубоко никто не погружается в это. И вот сегодня у нас такая возможность есть. Мы остановились на том, что... Как звали еще раз вот этого лидера духовного, который написал эти принципы новой республики?
Хосе Марти Хулиан и Перес. Хосе Марти.
Хосе Марти. Да. Хосе Марти погиб в бою, но желающие установить новую республику знали, что Соединенные Штаты тут рядом, они уже были довольно сильны, я так понимаю, и военно. Как Конечно. Они, кстати, присутствовали? У них просто стояли корабли у берегов. Как это физически выглядело?
Войска, просто войска стояли.
Конечно, это... Но те разбирались с Испанией, поэтому они эти войска американские пока не трогали.
Они просто вмешались в войну на завершающем этапе кубинско-американской войны, поэтому она вошла в историю как... точнее, не кубино, а кубинско-испанской войны. Она поэтому вошла в историю как американо-испано-кубинская война.
Американцы помогли спихнуть испанскую корону.
Да,
это... А те не понимали, что американцы это делали, чтобы занять место этой короны?
Хосе Марти это прекрасно понимал, конечно. Но... Возможно, у них была надежда на то, что вот закончится.
Иначе сложится.
Иначе, да. Ну, просто, вы знаете, эта политика называлась политикой зрелого плода. Ей очень много лет. Еще в 1823 году Джон Куинси Адамс своему посланнику в Испании писал, что вот описал эту политику зрелого плода, где Куба... отделяется от Испании, но в силу того, что она менее развита и очень близко находится к Соединенным Штатам, она должна неизбежно вступить в состав Соединенных Штатов.
Это в Соединенных Штатах писал так мыслитель, он это предвидел.
Джон Куинси Адамс, да. Тогда госсекретарь, потом он стал президентом Соединенных Штатов.
А, то есть, да, это предполагалось. Сами кубинцы этого не хотели, и началась Конечно. Тут же ожесточенная борьба с американцами, правильно?
Кубинцы этого еще не хотели еще в середине 19 века, когда в 1848 году Хосе Антонио Сакко, кубинский мыслитель, политик, писал, что он хотел бы видеть Кубу не только богатой, сильной и благополучной, но и кубинской, а не англо-американской, имея в виду, что мы никогда не вступим в Соединенные Штаты, выйдя из Испании. Мы выйдем из Испании, но в Соединенные Штаты вступать никто не хотел. Еще тогда. А к началу 20 века, естественно, только что прошли две героические войны, на которых пролилась в эпических сражениях пролилась кровь очень многих людей. И они, конечно же, это закрепляло их самоидентичность, им хотелось, чтобы эта война закончилась настоящей независимостью Кубы, но настоящей независимости не получилось. Была такая среди кубинского народа, была такая присказка, очень короткая, это не то, о чем мечтал Марти. И вот в 20-х годах. Это не то, о чем мечтал Марти.
Американцы победили в этом. И не было прямого столкновения с американцами, было просто недовольство тем, что те пришли и заняли позиции.
Да.
А как они вмешивались в управление? Или они не вмешивались?
Ну, они напрямую вмешивались в управление. Конечно, это было поначалу, да, когда они напрямую вмешивались. По сути, сама поправка в Платта, принятая в 1902 году, как мы уже говорили, она подразумевает полный контроль Соединенных Штатов над внешней политикой Кубы и полный контроль над вопросами обороны, над многими экономическими вопросами. То есть практически полный контроль над страной. И это предусматривалось внутренним законодательством Соединенных Штатов Америки. Как это не удивительно все-таки. Вот у них постоянно в американо-кубинских отношениях складывается такая ситуация, когда внутреннее законодательство Соединенных Штатов почему-то проецируется на международных.
Ну, почему? Потому что те, видимо, были более, опять же, сильными. То есть, опять и экипировка, и подготовка, Конечно. Регулярная армии же невозможно было создать кубинцам. В смысле, это была партизанская, насколько я понимаю, из ваших слов, в основном борьба.
По большей части, да, конечно, у Соединенных Штатов и подготовка была выше, и экономический потенциал, и вообще все, и вооружение, все, конечно же, они во всем превосходили Кубу. Да, в 1933 году, во времена правления Франклина Делано Рузвельта, была объявлена политика доброго соседа. Mm-hmm. Они пытались, в общем-то, изменить имидж Соединенных Штатов на Кубе. Но эта политика закончилась ничем, потому что уже в 1952 году в результате государственного переворота к власти на Кубе пришел диктатор Фульгенсио Батиста.
Так, подождите, да. Сейчас еще вернемся. Вот они победили Испанию, Соединенные Штаты стали как бы руководить на самом деле, но да. Формально хотя бы новая республика возникла, там формально был выборный была. Президент.
Да, да.
Они просто были вынуждены консультироваться все время, там слушать, что им говорят Соединенные Штаты, но в целом внутреннюю жизнь они выстраивали.
Да, формально это была совершенно независимая республика, за исключением того, о чем я сказал, вот этой поправки.
И вот так они, сколько было президентов там, насколько это были, это все они... отсылали свою политику к заветам Мартинеса. Да?
Марти.
Да. И что?
Конечно, память о Хосе Марти была на Кубе и тогда, и после, и сейчас есть. Но в тот момент просто не стояло такого вопроса. Просто этот вопрос был закрыт о полной независимости Кубы и так далее. Они прекрасно понимали, что рыпаться им, в общем-то, не стоит, что эти президенты и эти правительства были полностью зависимы от действий Соединенных Штатов и от олигархической верхушки, которая довольно-таки была представлена на Кубе. Вот. А после, уже по времена Батисты, это, по сути, получается, последний президент вот этой республики, образовавшейся в 1902 году, уже были прямые связи с американской мафией. Там, в общем-то, была резиденция и известного мафиози Мейера Лански на Кубе. Если вы помните, в фильме «Крестный отец» как раз именно в Гаване встречаются мафиози и делят карту Кубы, которая нарисована на торте, да? В общем, это, ну, можно сказать, на реальных событиях основанный эпизод, потому что, ну, я не уверен, что был торт с картой Кубы.
Это красивая идея, почему нет?
Да, но с чисто символической точки зрения именно так оно и было. Вот в таком состоянии оказалась эта республика. Конечно, там не все было плохо. Там была конституция 1940 года, которую долго отстаивали, и, в общем-то, революционеры очень требовали... возврата этой конституции, когда наступила диктатура Батисты. Но в целом общая картина выглядела удручающе. И кубинцы плохо себя чувствовали, можно сказать, в этом униженном состоянии.
Кто такой Батиста?
Фульхенсио Батиста – это генерал, который сначала был избран президентом. После того, как его срок закончился, он ушел, отдав свои полномочия следующему президенту. Но в какой-то момент ему, видимо, он понял, что есть возможность захватить власть государственным переворотом, и одним буквально звонком из казарм он совершил этот государственный переворот и пришел к власти. Батиста – это кровавый диктатор, вот если очень коротко.
Он сверг тогда законного, получается, избранного президента, который был на тот момент, и занял пост руководителя страны в каком качестве?
Он себя
тоже назвал президентом.
Да, да, да.
А
да,
то,
да.
Что он не был избран, это, ну, и в смысле, у него... Это и он таким президентом, и он не собирался следующие выборы объявлять, насколько я понимаю, да?
Да, зачем ему эти выборы? Мог и объявить, но это не имело...
Но такие люди, насколько я понимаю, всегда руководствуются какими-то хорошими побуждениями. У них есть там какая-то своя правда. Они, наверное, думают, что они таким образом... Ну, когда ты идешь на такое, оставим за скобками желание власти, от которой тяжело отказаться, говорят, да. и это все там да. поглощает. Но вот он стал диктатором, генерал, можем себе представить, силовик, да. который там пришел. Сколько времени он так продержался? И ну, что, вот что происходило потом?
50, да, вот это очень интересная история, потому что в 52-м году он становится диктатором, в 53-м году, как я уже сказал, 26 июля идет первая вылазка революционеров во главе с Фиделем Кастро, там же участвовал и Рауль Кастро. В общем-то, закончилась она провалом.
А в чем идея была? Вот эти вылазки, вот так, мы так как бы через это переступаем. Вот есть военный диктатор, который тоже, может, хочет хорошего в стране, и он, ну, а там капиталистически жила страна. Или вы говорите, что были зачатки таких социалистических там,
это
тружений, неравенства?
Это в идеях Хосе Марти.
Это просто идея,
все
понятно.
Идея,
обычно, да.
Да-да-да.
Хорошая идея, да, там где-то.
Да.
А жизнь была, в общем, капиталистическая, конечно. И причем не в пользу кубинцев, потому что они были...
Конечно, если вы хотите представить себе Кубу тех времен, опять же, можно и посмотреть тот же «Крестный отец» еще раз, где прекрасно показано, как на Кубе одни казино, отели, приезжают туда американцы, отдыхают, в общем-то,
ну, то есть там сфера
развитая
услуг,
проституция.
Ну, сельского хозяйства не было, рыболовец, ну, то есть вот никакие индустрии там не развивались.
Ну, если и развивались, то в очень зачаточном.
Все понятно, не так, чтобы...
Были плантаторские какие-то хозяйства, огромные латифундии, на которых работали, ну, фактически рабы. И...
Труженики, да. Да-да-да. Ну, понятно. Хорошо. Значит, и идея... Вот возник этот диктатор...
Да.
Который что-то хотел, но он дружил с американцами.
Конечно.
Да, да, он как раз, у него была идея, что надо сотрудничать.
Да.
А откуда
там возник... все эти диктаторы дружили с США, и с Трухильо, и Самоса, все, в общем-то, да.
Да, но откуда возникает Кастро и его соратники? Что у них за идея? Идея, в чем главенство их идеи? Просто избавиться от Соединенных Штатов, главная идея, и жить там независимо? Или это какая-то другая идея там социального действительно равенства и так далее?
Замечательный вопрос, Анастасия, потому что вот если присмотреться к истории Фиделя Кастро, то как раз-таки Фидель Кастро ведь и не был изначально ни марксистом, ни коммунистом. Коммунистами были Рауль Кастро и, в общем-то, Че Гевара, но сам Фидель коммунистом изначально не был. Он был... Конечно, у него были некоторые социалистические взгляды, но я думаю, и не только, ну, это просто факт, что он изначально и всегда был мартианцем от имени Хосе Марти, да? И он сам признавался, что с самого детства для него открылись, в общем-то, истины именно в лице Хосе Марти, его наследия. И, конечно, то, что вы говорите насчет независимости от американцев, это должно было послужить первым толчком к тому, чтобы вызвать недовольство и Фиделя Кастро, и огромного количества населения Кубы, которые все-таки, в конце концов, поддержали их.
Сам Кастро где родился?
Он родился в Баяму, в городе Баяму, это на востоке Кубы. Его родители имели огромные, в общем-то, огромные плантации, на которых, в общем-то, неплохо так жили. Он был из обеспеченной семьи, в детстве ходил в иезуитскую школу. И вообще есть интересная история о том, как он учился. Он с детства был бунтарем. И даже вступал в конфликты с преподавателями, которые позволяли себе некоторые, в общем-то, непростительные вещи в отношении учащихся.
Родился он в 26-м году, я так понимаю. То есть это уже к этому моменту Куба вот существует в виде подчиненного такого Соединенным Штатам государства, но со своей формальной какой-то этой. Значит, и он был бунтарем. А какие вещи непростительные? Хотя бы один пример можете привести?
Да,
чтобы мы примерили на себя. Мы бы вытерпели такое? Или как Фидель стали бы?
Я то, что вот на Кубе однажды купил комикс. Это вот в форме комикса все это там рассказано. И про историю молодого Фиделя. Там такое, в общем-то, да. И там это вот очень красиво так нарисовано все.
В американском стиле.
Да, в американском. Не отличишь никак, только вот сюжет кубинский чисто, где один из старших руководителей в иезуитской школе несколько раз ударил совершенно ни в чем не повинного Фиделя по голове. Ну, дал ему, в общем-то, хорошую такую
оплеуху. Дал по голове. Да. Ну, тогда это было в порядке вещей. Это 30-е годы, получается, да? Или там конец 30-х годов. Да. Он такие вещи не терпел.
Он не терпел.
Но дал ему по голове, наверное, за это что-то. Я говорю.
Именно ни за что.
Ни за что.
Вот в этом все и дело.
Ну, это он говорит так. Мы не слышали преподавателя.
У нас других источников просто нет.
Другого, да. Нет, я просто пытаюсь, да, тоже психотип, но это важно понять. Понимаешь, что это был человек страстный там с самого начала, нетерпимый, да. И так далее, который абсолютно там видел что-то, свою правду.
Значит, личность героическая. Мы можем оценивать по-разному. Мы можем оценить положительно или отрицательно. Но то, что он личность героическая,
он умел, судя по всему, вовлечь в свое вот это вот ощущение окружающих, очевидно. Харизма был очень, него, харизматическим. Конечно, да. Поэтому все и так и вышло, как вышло. Значит, начинается борьба Фиделя Кастро, который наш... Он для того, чтобы подготовить эту борьбу и свергнуть Батисту...
Да.
Это ему было сколько уже лет-то, получается? 53-й год, вы говорите? 53-й.
Да, 53-й.
А это было 26-м. Ну, около 30.
Ну, за 20.
Чуть может, меньше 25, 30. Да, да. Он отправился за границу, чтобы подготовить это, да?
В Мексику он отправился, да. Там же он встретился с молодым доктором по имени Эрнесто Гевара. Тот самый Че Гевара, которого мы знаем, которого мы любим. В общем, там происходила основная подготовка.
Он хотел что, сразу взять власть?
Не сразу, не сразу. Нет.
В чем была идея? Вот он поехал
идея
готовить что?
В этом. Да, идея в этом.
Свергнуть Батисту и стать, да, самому?
Революцию. Они готовили там просто революцию. Очень авантюрный, казалось бы, проект, да, потому уж. Что, да, потому что он там сколотил ну, армию, в кавычках.
А кого ты, да, наберешь человек. На такое дело?
Да, 82 человека. На старенькой яхте «Гранма» они отправились в шторм. Плыли, в общем-то, в сторону Кубы. Но, конечно, это вот так вот выглядит, если не вдаваться в подробности, то, ну, там на Кубе активно работали другие революционные организации. Франк Пейс работал, Сантьяго де Куба. И...
Революционные уже коммунистического толка.
Разные, разные. Например, молодежные революционные организации, революционный директорат 13 марта, это одно течение, это просто... Реакция на диктатуру. Вот Народно-социалистическая партия, это, конечно же, вот марксисты. Mm-hmm. Вот. 26 июля, это, можно сказать, вот фиделисты, потому что в их рядах еще не было определенного выбора в пользу коммунизма или некоммунизма.
Но как он рекрутировал своих сторонников? Вот одно дело, да, я понимаю, как один человек, да, вот такой даже пусть харизматичный, да, вот он задумал такое, съездил, да, в Мексику, набрал там хулиганов, там, ну, боевых людей, которые там
героев,
готовы были ему, ну, с ним вместе идти, свергать власть. А внутри-то страны ты же не можешь это сделать, если у тебя нет, на самом деле, поддержки, как он транслировал свои идеи. Это просто сарафанное радио, и слухи полнились? Или это...
Нет, конечно, у них были средства распространения информации, их поддерживали тот же самый Франк Паис, те же...
А то есть он был известной личностью на тот момент уже?
Конечно, вот эта вылазка в казарм Манкада в 53-м году, она, конечно же, вмиг сделала их знаменитостями. Угу. И его знаменитая речь «История меня оправдает», которую он произнесет на вот этом судебном процессе, она тоже имела очень серьезное влияние.
Так, они
влияние.
Сделали вылазку, которая была не очень удачной. Вы уже об этом, да, говорили, то есть они приплыли, но, тем не менее, там быстро что-то пошло не так. Что было, да, дальше?
Сначала их арестовали, потом под давлением общественности выпустили.
Отпустили.
Да. Уехали они группой в Мексику, там сколотили небольшую армию, вернулись.
Опять?
То, что мы рассказываем, ага, да, да. Вернулись на Кубу, уже на этой яхте «Гранма», там было 82 человека, выжило из них потом, их прямо же там застали батистовские армии.
Да, это же военные было власти.
Да, это вполне естественно, но, в общем, выжило из них очень мало людей, чуть больше десятка, и там, осев в горах Сьерра-Маэстро на юго-востоке Кубы, Они оттуда и начали свою деятельность.
И сколько времени у них ушло на то, чтобы свергнуть режим?
Они высадились в 56-м году, и революция произошла 2 января 1959 года. Ну, то есть около 2-3 лет.
Но наш Советский Союз помогал как-то или нет? Ведь хоть у нас же уже были, во-первых, отношения, и Советский Союз какое-то время пребывал в ожидании мировой революции. В общем, конечно, приветствовал такие
вообще,
вещи.
Вообще, к тому моменту отношений не было, потому что после прихода к власти Батисты мы разорвали эти отношения. Я не знаю, кто был инициатором, они или мы, но неважно. Мы разорвали эти отношения. Потом они были восстановлены уже позже, в 60-м году, уже при Фиделе.
Революция сколько дней длилась? И что она из себя представляла? Вот они сидели в горах, готовились.
Да, ну вот, получается, 2-3 года, потому что совершилась эта революция уже в 59-м году.
Но мы революцию называем что? Сколько-то дней определенных?
Это процесс.
Это процесс, который конечно. Сколько длился?
Ну вот, 2 года.
2 года.
Больше 2 лет.
И чем он закончился? Как стало понятно, что революция успешно завершилась? Когда что?
Да. Триумфальным вступлением революционных армий в Гавану, бегством... Заранее бежал, в общем, Батиста. Вместо него пытались поставить Карлоса Пьедру, но он тоже был вынужден бежать. Угу. После того, как армии вошли в Гавану, они избрали нового президента, его звали Мануэль Урутия. При нем, в общем-то, был и премьер-министр, уже не помню, как его зовут, но, в общем, был премьер-министр, а Фидель оставался просто как главный революционер. И все это время были, в общем-то, настроения были очень революционными. В результате они решили, что Мануэль Урутия не совсем революционный, и сместили его, вместо него поставили Освальдо Дартикоса, и Освальдо Дартикос как раз вот до 76-го года был официальным президентом.
Они не установили какую-то выборность, ну, что там сроки, там 5 лет, например, президента, потом выборы, такого там не было у них? Ну, революционные уже в стране.
В отношении президента, конечно, такое было, но...
Это была формальность, потому что то, что говорил Кастро, то и происходило, правильно?
Конечно, не могло не происходить, даже после того, как Фидель Кастро в 2008 году оставил все посты и ушел на, ну, можно сказать, на почетную пенсию, он все равно, все, что он не говорил, это было все равно главным словом, потому что, ну, все-таки...
Да-да-да, это мы помним, такая, это же при нас было уже все фактически, как ни странно. Да, такая связь вдруг, да, в 21 век. Получается, что им удалось победить не только же Батисту, но Батист это был заручившийся поддержкой Соединенных Штатов, то есть, по большому счету, они у себя на земле победили и Соединенные Штаты, которые, они, кстати, Соединенные Штаты помогали ли Батисте, мне просто любопытно, на тот момент, или они... Это же невыгодно было, чтобы революционеры пришли.
Да, Эрл Смит, посол, писал еще в 57-м или 56-м году, писал, что революционеры на Кубе, возглавляемые коммунистом, который призывает национализировать собственность иностранных компаний, что крайне невыгодно для американцев. Да. Заранее они знали, чем это может закончиться. Но...
Может быть, не уделили должного внимания?
Наоборот, мне кажется, вполне достаточно обратили внимание, потому что они уже к тому моменту понимали, что революция – это не просто прихоть населения, это реакция на то, чем занимался Батиста, и они прекрасно это видели, да.
Понятно.
Они поняли, что лучше уж мы просто заменим Батисту, не популярного среди общества, кем-то другим. И попытались, да. И Карлос Пьедро вот
впрочем, это тоже не удалось. Так,
не удалось,
и вот возникла новая... Что это, республика?
Это республика для народа. Как
которая говорил, сейчас, на самом деле, формально существует. У них не менялся вот с момента революции статус.
Да, то же самое. Ровно то же самое, что и было. Так, только в 76-м году была принята новая конституция. После этого в 92-м году были внесены поправки в эту конституцию. В 2002 году еще одни поправки. И вот буквально в 2018 году принята совершенно новая конституция. Очень похожая на старую, но с фундаментальными изменениями.
Там сейчас брат Кастро.
Брат Кастро, но в качестве первого секретаря. Он долго руководил, начиная с 2008 года до 2018 года. Он сочетал в себе все три ветви власти, возможные на Кубе. Это первый секретарь ЦК коммунистической партии, это председатель Госсовета и Совета Министров, вот все он в себе сочетал. А в 2018 году он передал последние два поста, председатель Госсовета и председатель Совета Министров, передал молодому Мигелю Диасу-Канелю, который родился уже после революции в 1960 году, и официально с тех пор, с 2018 года, с апреля, по-моему, Мигель Диас-Канель является главой государства. При этом Рауль Кастро остается, пока что остается первым секретарем партии.
Но это выглядит так, все-таки такой непотизм, да, когда брат брату передает, да. А там сейчас станет вопрос, а есть ли у них дети, у них все-таки вот эта процедура выборности, вообще в каком векторе будет развиваться, у нас буквально минута. Ну, по вашим ощущениям, учитывая предыдущий
опыт. Рауль Кастро очень постарался, и в этом я его на самом деле поддерживаю. Конечно, есть ошибки, но все-таки я его поддерживаю. Он, во-первых, на своем примере показал, что только два срока президентских и не больше. Во-вторых, он это несколько раз отмечал, что ни в коем случае никаких третьих сроков, только два срока. Если, конечно же, на второй срок даже изберут. Да? И в-третьих, он передал власть сразу при своей жизни Мигелю Диасу-Канелю, чтобы этот момент проконтролировать, чтобы, в общем-то, ввести в политическую культуру ротацию власти. Я думаю, что это вполне оправданно, логически, и я думаю, что, в общем, за этим стоят какие-то искренние стремления. Конечно, не все просто в этой системе, конечно. И это не Швейцария, да, все-таки, да.
Но будем надеяться. Спасибо большое. Магомед Кадзоев, спасибо, старший вам. Научный сотрудник Института Латинской Америки, Российской Академии Наук, кандидат политических наук, был на студии и рассказывал нам об истории Кубы.